What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Знаешь, это были такие прям трушные горные мужики, которые там, грубо говоря, завалили кучу баранов. Их уже там жарят, с них счищают там шкуру. Если мне надоест все творческое, хотя я, конечно, знаешь, сейчас не представляю, но такие мысли есть, я не знаю, что я буду делать. То есть остается не так много вариантов, чем бы я еще могла заниматься. Просто я смотрю на софиты. Там на свету так блестят пылиночки, летят вниз. Перед тобой там, я не знаю, не помню, сколько людей, но тысяча точно была. Тысяча людей сидит, президент наш миленький по центру, и ты лежишь.
Привет, меня зовут Кристина Вазовски, и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Спасибо всем, кто пришел на лайв в Петербурге и на подкастный тиннер в Москве. Мне было очень приятно со всеми видеться, познакомиться, обняться, поболтать. К сожалению, времени было очень мало, но все равно было дико приятно. Еще я хотела сказать спасибо патронам подкаста, которые поддерживают меня ежемесячно и позволяют подкасту выходить регулярно. А именно, перечислив только часть из них, спасибо Свете, Насте, Максиму, Маше, Вадиму, Оксане, Анисе, Максу, Алене, Арине, Лёше, Саше, Дарье, Микаэлю, Ивану, Марии, Владимиру, Алексею, Тоне и Андрею. Ребята, вы классные, спасибо, что вы у меня есть. Спасибо, что вы мне так помогаете. На этом все. Давайте слушать подкаст. Как тебя представить? Вот, во-первых, да, это хороший вопрос, потому что я думаю, что ты на нем можешь чуть залипнуть. Фотограф?
Фотограф и, да, наверное, фотограф-коллажист, потому что настолько у меня все перемешано, что я уже четко давно себя назвать никак не могу, потому что я много чем занимаюсь, у меня 7 пятниц на неделе, сегодня я считаю, что я фотограф, завтра я считаю, что я актриса, потому что по профессии я актриса, и у меня в голове просто уже мешанина. Но вот фотограф-коллажист — это на данный момент, в данную секунду, то, чем я являюсь. Вот, поэтому давай так.
Сегодня у меня в гостях Алиса Гулканян, фотограф-коллажист. Алиса, привет!
Привет!
Ну, на самом деле, ты сама сейчас объяснила, условно говоря, чем ты занимаешься и почему сложно назвать себя. А у меня такой сразу первый вопрос, потому что это очень во мне отзывается. Ты когда-нибудь стеснялась того, что ты не можешь точно про себя сказать «я актриса» и все, или «я фотограф» и все, или как-то так, что у тебя всегда есть тире-тире-тире-тире и так далее?
У меня есть, знаешь, некие комплексы на тему, наверное, скорее актерского чего-то. Где-то там у меня постоянно закрадываются какие-то мысли. Вот, я не состоялась, я не получаю вот того удовольствия, например, как во время спектаклей, когда фотографирую. И вот это постоянно меня преследует. То есть я знаю, что когда я хожу на спектакли, а я очень люблю театр, да, все-таки вообще театральную литературу, я обязательно выхожу с неким мини-микро-депром и думаю, ну все, я все бросаю и опять начинаю заниматься актерским мастерством. И постоянное тире в своих профессиях — это некий, наверное, поиск себя. И я не удивлюсь, если я скажу «фотограф-актриса», а потом «актриса-фотограф», а потом просто сокращу до «актрисы». То есть сегодня я занимаюсь одним, завтра другим. И, наверное, я не скрываю этого. То есть я хочу показать, что я нахожусь в поисках себя, но в то же время я не оголяю каких-то своих страхов и опасений по поводу того, что я на данный момент не актриса. То есть я тебе сейчас это рассказываю, сама на самом деле опять погрузилась в эти воспоминания свои после того, как закончился 4-й курс, и ты стоишь просто на какой-то такой непонятной площадке, как в фильме. Вокруг тебя все разбежались, ты стоишь один, и тебе надо принять решение, куда ты пойдешь. И ты просто идешь в какую-то свою сторону, независимо от всех, и ты как бы псевдо уверен в том, что ты делаешь сейчас.
Можешь сказать, какую театралку ты закончила?
Да, я закончила театральную академию в городе Казани, потому что я сама нахожусь в Казани. Вот, это был как старт, то есть 4 года обучения, после которого я думала дальше поступать, ехать в Москву. Вот этот старт был, а продолжения, получается, не было. Ну, в любом случае, это обучение повлияло на мою нынешнюю жизнь, и я там и фотографировала, и занималась монтажом, и светом, делала все то, что сейчас мне, в принципе, помогает в моей работе.
Тогда, когда ты закончила, ты вот стояла на этой условной метафоричной площадке, и ты решила не идти по профессии, правильно? Помнишь, почему именно так? Ну, то есть понятно, что ты увлеклась тогда фотографией, как я понимаю, и тебя от этого тащило, но у тебя не было мысли, что ты могла бы и там, и там?
Были такие мысли, потому что мне мой мастер Татьяна Валентиновна постоянно говорила: иди, пожалуйста, по профессии актер, никуда не сворачивай, фотография от тебя никогда никуда не уйдет, не переживай. Просто тогда решающим моментом стало то, что я вообще по натуре человек очень импульсивный и эмоциональный. То есть я не знаю, как спичка, как малейшая искра появится, я сразу взрываюсь. И когда мы репетировали какие-то этюды, спектакли, я настолько все эмоционально проживала не в свою пользу, что это отражалось потом в моей обычной жизни. То есть я впадала в какое-то состояние и не могла из него выйти там неделю. А это неправильно. То есть настоящий актер, он должен вжиться, значит, войти в обстоятельства, как это правильно говорится, правильными терминами, а потом отыграть спектакль, и потом ты как бы выходишь из этих обстоятельств и входишь в свою обычную жизнь. У меня это так не происходило. У меня все отражалось на жизни, и если, например, мой персонаж проживал какие-то волнения и, там, не знаю, страдания по линии своей роли, то потом я будто бы уже страдала и в жизни. И я подумала, что я хочу спокойной жизни, и мне это надоело. Я не хочу волноваться и страдать лишний раз. Но сейчас, знаешь, понимаю такую интересную вещь, что вообще не зависит, чем ты занимаешься. Вот будь я каким-нибудь экономистом или юристом, я сейчас не пытаюсь оскорбить эти профессии, а просто, ну, как бы совсем, да, если отойти от чего-то творческого, мне в голову приходит всегда юрист, экономист, бухгалтер. Вот. Я бы все равно, наверное, переживала, потому что я вот такой человек, и ничего с этим уже просто не сделаешь. Мне кажется, что так.
А ты когда-нибудь стыдилась своей эмоциональности? Или тебя когда-нибудь ставили ее в укор? Потому что я помню из своего детства, ну, или с какой-то своей юности, точнее, что часто почему-то я всегда была какая-то не такая. Ну, то есть неправильная. Либо слишком эмоционально, либо у тебя слишком много, да, либо ты недостаточно дружелюбна, тебя слишком мало. Я не знаю, как это описать. У тебя всегда хорошо был налажен именно контакт с самой собой в этом плане?
Контакт с другими у меня был налажен всегда просто прекрасно. Что имеется в виду, если вот у меня контакт с самой собой, он всегда очень такой какой-то прерывистый. То есть я могу слышать себя, слушать, а потом что-то происходит, и я как раз-таки начинаю думать, что со мной что-то не так. Потому что если брать детство и подростковый возраст, я очень сильно была такая чувствительная и плаксивая, ну прям, знаешь, до ненормальности. Меня могло задеть любое слово, я очень сильно переживала. В то же время я чувствовала себя уверенно в каких-то, например, компаниях. Я чувствовала, что я, знаешь, как некий лидер даже где-то. Я веду всю беседу, делаю так, чтобы всем было комфортно. в угоду как раз-таки может быть всем, но только не себе. То есть у меня закрадывались мысли такие, что со мной действительно что-то не так, потому что я, например, могла быть при людях супер дружелюбной и эмоциональной по-доброму, да, быть такой заводилой душой компании. И как только я нахожусь одна наедине с собой, я могу там проплакать всю ночь от непонятных мне каких-то переполняющих меня эмоций. Это иногда мешало мне, например, заниматься музыкой, потому что я когда ходила в музыкальную школу, я переживала из-за никаких-то неудач, потому что у меня педагог, он почему-то, у него, не знаю, была идея фикс отправить меня в консерваторию, когда я окончу музыкальную школу. А я не хотела этого. Но в то же время, когда у меня что-то не получалось, получалось там читать с листа, что я просто ненавидела. Педагог меня так немножечко ругал громкое слово, он на самом деле очень так ко мне хорошо относился, но тем не менее я не оправдывала его ожиданий, я очень сильно начала его переживать, как будто все это трагедия, жизни больше нет, я ничтожество, и я ничего не умею. Вот такая штука была. Слава богу, от нее я сейчас более-менее избавилась. Потому что это очень сильно мешает жить, конечно.
Какие у тебя сейчас механизмы, чтобы регулировать свои какие-то эмоциональные взлеты и падения, чтобы чуть-чуть себя заземлять?
Я стараюсь быть взрослым человеком. Что это значит для меня? Я пытаюсь отстраниться от ситуации и посмотреть на нее со стороны, если бы она происходила с другим человеком. Что бы я могла посоветовать этому человеку? Потому что, знаешь, мы все прекрасные советчики. В том плане, если вот друзья, например, слышат какую-то мою проблему и действительно дают мне какие-то советы, они, естественно, иногда не очень-то полезные, иногда они, правда, очень помогают. Я думаю, да, действительно. То есть нам постоянно нужно услышать какое-то мнение со стороны, какую-то мысль, когда нам это требуется, и это может очень сильно помочь. То есть я пытаюсь разговаривать сама с собой, как-то отстраняюсь, пытаюсь представить эту же ситуацию на другом человеке и как бы ему советую, что делать. В основном это бывает: пожалуйста, остынь, не переживай, это ерунда, все будет отлично. И, как ни странно, вот в данный момент мне это очень сильно помогает. То есть, казалось бы, такой какой-то простой очень способ. Я как-то сразу так остужаюсь, и все дальше идет путем, все круто.
Ты помнишь какую-нибудь ситуацию, одну из последних, которая тебя прям эмоционально выбила из колеи?
Чтобы что-то меня очень сильно выбило из колеи, это хороший вопрос. Я человек безотказный. Ну, то есть я прочитала кучу книжек на тему того, как говорить «нет». И я просто иногда думаю, вот от чего это происходит? То есть во мне есть некая, знаешь, такая какая-то робость. То есть я боюсь людям сказать «нет» и как-то их обидеть. Вот. Я была недавно, сравнительно 1.5 года назад, в горах, я была в путешествии, вот, и все было здорово, я ездила туда с другом, и мы были в Карачаево-Черкесии, доехали до Домбая, поднялись на гору, и началась очень такая плохая погода. Мы решили укрыться в небольшом таком домике, где поили людей горячим фруктовым чаем, раздавали какие-то интересные сладости, и нас все это так сильно заинтересовало, мы туда пошли погреться. Встретили там мужчину, знаешь, необычайной внешности у него, ну, знаешь, такой прям горец, у него такой большой нос, такие голубые глаза, просто как какое-то, не знаю, космическое озеро. И он тоже к нам так подошел, у нас что-то завязался разговор, выяснилось, что этот мужчина, он хозяин вот этой приятной кафешечки, и что-то мы так заболтались, и он говорит: знаете, у нас сегодня национальный праздник. Ну, то есть там, насколько я сейчас помню, я непрофессионально в народных праздниках, у них было вот освобождение их народа, черкесцев именно непосредственно. И он пригласил нас вечером на, значит, посиделку со своими друзьями. У нас как-то это в голове сложилось очень кинематографично. Мы думаем, ну, это горы, у него какие-то друзья и какая-то посиделочка, национальный праздник. Наверное, было бы здорово познакомиться с этой культурой, раз мы здесь как бы ходим-бродим, да, чего просто так гулять. И мы согласились. В итоге вечером мы к ним приезжаем. Знаешь, это были такие прям трушные горные мужики, которые там, грубо говоря, завалили кучу баранов. их уже там жарят, с них счищают там шкуру. А я на тот момент, надо сказать, была очень убежденной вегетарианкой. Я ждала также чаечек и сладости, а забыла, что горный народ и шашлыки это как бы непосредственно что-то неразделимое просто. И они уже готовят это мясо, мы что-то садимся. Компания была исключительно мужская. Была только одна женщина, которая помогала что-то там делать по столу. Нас усадили, мы как два дурачка-туриста сели, и все по очереди начали говорить какую-то речь. Вот это меня уже так немножечко насторожило. Думаю, так, интересно, ладно. Мы сидим на крайне серьезном мероприятии. Они все по очереди говорят тосты. У них, знаешь, такой вид очень серьезный. И самое главное, я думала в этот момент, так, ну сейчас же дело-то дойдет до нас. И действительно, я встала, мне пришлось говорить тост, потому что меня вот эта женщина, которая была рядом и помогала по столу, вот так локтем, знаешь, в бок такая тычет, типа «вставай». Я встаю, говорю, на мой взгляд, какую-то просто несусветную дичь, но я стараюсь говорить от сердца, потому что, во-первых, я мало вообще знаю, что об этом празднике. Я что-то говорю, у одного там чуть ли не льется слеза по щеке. Я думаю, боже, неужели это настолько трогательно? Ладно, хорошо. И мне, значит, наливают стопочку водочки, а я, в принципе, тоже человек вообще не пьющий. Ну, то есть я на тот момент была не пьющая от слова вот совсем. И дают мне такой шмот мяса гигантский и смотрят на меня. То есть какое-то ожидание. Давай выпей за нас и съешь, вот, в общем, укуси вот это вот мясо. И знаешь, в тот момент это была какая-то гиперответственность, и я вот со своими вот этими «Ой, знаете, я вот вегетарианка, я вот не пью». На мой взгляд, тогда, мне кажется, это было бы супер неуместно. Я, боясь каких-то таких непонятных последствий, выпила эту водку, укусила этот шашлык и села. И все, они такие радостные, начали что-то петь, играть на гитаре. И я тоже такая опять, как в фильме, просто сижу, что-то происходит вокруг, все мельтешат, а ты бездвижно сидишь. Я просто продолжаю есть это мясо. У меня у самой текут слезы, то ли от счастья, то ли от какого-то, не знаю, предательства себя. Я ем, и я не понимаю, что происходит, знаешь. Это как вот... Я просто была в каком-то оцепенении от того, что... Я думаю, боже, неужели какие-то обстоятельства смогли заставить меня съесть мясо и выпить водки? А потом, с другой стороны, думаю, да боже, это же такие пустяки, зачем вообще париться на этот счет? А потом опять думаю, ой, я предала себя. И у меня вот тогда было какое-то, знаешь, эмоциональный был такой всплеск от того, что... Ты вроде бы находишься в состоянии какого-то приключения, да, с тобой что-то происходит классное и в первый раз. Но с другой стороны, я думаю, боже, почему я так себя не слушаю? Если я чего-то не хотела делать, почему я это сделала? Наверное, вот в такой момент у тебя просто все в голове мешается, и ты пытаешься как-то вот сконцентрироваться на себе, но у тебя никак это не выходит.
А что для тебя вообще эта история в итоге постфактум значит? Это какое-то позитивное приключение или это все-таки про то, что ты как-то не отстояла саму себя?
Да, то есть для меня мой настоящий личный провал в том, что я очень часто не могу отстоять себя. То есть даже вот это просто самая показательная история, потому что такое происходит, не знаю, в жизни очень часто. Я, что касаемо иногда работы, то есть иногда со мной спорит заказчик, и я все равно, например, иду ему на уступки, хотя понимаю внутри, что я, например, не хотела бы, наверное, этого делать. И то же самое здесь. То есть я вполне могла сказать, что я не хочу, я отказываюсь, и извините, я поем лучше вот помидорку с зеленым луком, мне и так хорошо. И тут такой момент просто, что мне, видимо, действительно в угоду людям, и потому что хочется им как-то, может быть, понравиться, что, кстати, тоже меня иногда преследует. Мне хочется как-то, чтобы всем было хорошо, но в итоге от этого плохо становится мне. И в тот момент внутри мне было не очень хорошо. То есть с тех пор я как-то стараюсь все-таки прислушиваться к себе, и если мне действительно чего-то делать не хочется, я не ведусь на это.
Какие у тебя есть стратегии, чтобы не вестись? Потому что, мне кажется, это проблема очень многих, что невозможно сказать «нет», если тебя о чем-то просят, даже если тебе это дико неудобно или дико не хочется.
Опять-таки, во всех книжках, которые я читала, очень так написано четко и понятно. Вы просто говорите человеку «нет», и это ставит его в ступор. И я такая думаю, ну да, конечно, я пробовала говорить «нет». Потом следует 100 тысяч просто что, как, почему и зачем. Здесь нет, знаешь, какого-то такого точного рецепта. Я просто стараюсь строить диалог так, чтобы у человека не было возможности спросить меня, почему и зачем.
А почему тебе сложно объяснить, почему и зачем? Ты же всегда на самом деле понимаешь, почему нет?
Иногда это зависит от каких-то, не знаю, стечения обстоятельств. То есть вот, например, у меня часто такое бывает с друзьями, когда нужно кому-то в чем-то помочь. С ними это происходит просто от недостатка времени. Но вот, например, я говорю очень часто, что «извини, у меня нет времени, я не высыпаюсь». И мне говорят: «ну, пожалуйста, ну ты же можешь не поспать еще сутки». И то же самое мне могут написать, например, и, например, заказчики, потому что я человек очень активный, например, в сторис в Инстаграме, и я постоянно просто жалуюсь в шутку на то, что «ой, друзья, привет, я третьи сутки не сплю, но я все равно там живу, все хорошо». И люди это видят и думают, что я ради них могу тоже не поспать сутки. Вот, и тут, понимаешь, уже не объяснишь, что у тебя нет времени. Нет времени уже отпадает. Просто нет, тоже возникает куча вопросов. И я просто стараюсь говорить, что, например, я в данный момент такими, например, коллажами там, или фотографиями не занимаюсь. Могу приступить чуть позже, через там, пару недель. И тогда человек уже как-то не задумывается об этом. Ну, то есть спросить, почему, что, как. Тебе обозначены уже какие-то временные рамки, что сейчас не буду этого делать, а сделаю потом это потом, и тогда уже как-то находятся некие компромиссы для меня и для человека, который меня о чем-то просит.
Смотри, а ты игноришь людей?
Такое случается, я не буду отрицать, да.
Да все игнорят людей. Мне кажется, если кто-то говорит «нет, я вообще никого не игнорю», это будет просто самой грязной ложью на свете.
Скорее всего, да. Я просто у кого-то недавно видела сторис, опрос, отвечаете ли вы на все сообщения или вы позволяете себе на некоторые сообщения не отвечать. И там большинство ответили, что я всегда отвечаю на сообщения под эгидой того, что меня раздражает, когда я пишу человеку, он онлайн, и он мне не отвечает. И я как-то задумалась над этим, потому что у меня много неотвеченных сообщений, и я просто понимаю, на что я могу ответить вот потом и когда-нибудь, а на что нет. Иногда я игнорю по своим каким-то личным причинам. И мне кажется, в этом нет ничего такого. Человек вообще абсолютно предоставлен сам себе и никому ничего, по сути, не должен.
Ну, тем более, смотри, если еще как бы разные моменты, что у кого-то, например, ему пишут, в принципе, там, 10-15 человек, и это одно дело ответить на, условно, 5 сообщений в день. Я не знаю, сколько тебе прилетает в какой-то директ или в Телеграм, я уверена, что дофига. Но даже мне пишут минимум 30-40 сообщений ежедневно по всяким разным вопросам. Ну, это совсем другое количество времени, чтобы ответить реально на все и сразу.
Конечно, а если еще все на разную тему, тебе приходится включать. Это на самом деле такая работа. Я не знаю, на это надо уделять очень много времени и своих сил физических, умственных и так далее, что потом ты просто выдыхаешь, и все, и полдня прошло. Казалось бы, ты ничего не делал. И мне очень тяжело дается, поэтому я часто растягиваю на несколько дней. И завидую просто тем, у кого 5-10 сообщений в день и ни одного не отвеченного. Я бы тоже так, наверное, хотела, но вот, к сожалению...
По поводу сторис я тут вспомнила, что тоже видела в довольно интересное размышление у Ани Радченко. Она была у меня в гостях, и там, я не знаю, видела ты это или нет, но там был довольно не то что срач, но просто большая дискуссия по поводу того, что 24, жизнь кончена или не кончена. Там, или... В самом начале подкаста ты сказала очень интересно, что ну, я вот сейчас нахожусь в поиске, там я сейчас фотограф и коллажистка, возможно, я стану актрисой или актрисой-фотографом. У тебя есть ли ощущение, что время давит, что нужно куда-то бежать, что ты чего-то не успеваешь, что, ну, какие-то такие вот мысли.
Такое возникает только тогда, когда я начинаю очень много шерстить что-то на свою профессиональную тему. Просто очень вокруг сейчас много появляться стало фотографов, которым от 16 до 22, скажем, или до 22, даже, наверное, до 20, я бы сказала, очень молодых и очень преуспевающих. И это ощущение, когда тебе наступают на пятки и еще делают где-то даже круче. Я сейчас опускаю вот эти моменты, знаешь, с количеством подписчиков, с количеством лайков, потому что ты все такая токсичная история, от которой я просто стараюсь бежать на данный момент. Я всегда говорю, что «О, я избавилась от лайкозависимости, как круто!» И на следующий день я вижу, что какая-то фотография набрала всего 300, и у меня опускаются руки, и я добавляю ее в архив, и думаю, все, я в бешенстве, меня все раздражает. Я стараюсь об этом сейчас не думать, но вот, например, я просто вижу, что у них хорошие, достойные работы, и они уже закреплены за каким-то, например, агентством, снимают для крупных брендов, и я думаю, так, надо взять себе в руки. Я, в принципе, недалеко от них убежала по возрасту, у меня еще есть шанс, скажем, до 30 сделать что-то крутое, мощное, там, все в этом роде. Каждый раз мне кажется, что у меня просто повышается вот эта вот планка возрастная, и, наверное, это так работает. Сейчас я думаю, что я живу все классно, жизнь не окончена ни в коем случае. У меня есть такая планка, как 30, которой я должна там достигнуть того-то, того-то и того-то. Думаю, что в 30 лет, даже если у меня все получится, все, что я задумала, или не получится, у меня эта планка опять возрастет, возможно, до 35, до 40 и так далее. И так будет всегда. Просто я сужу по своему отцу, который тоже очень много чем занимается, и каждый раз он ставят себе какие-то планы на определенное количество времени.
Ты упомянула пример своего папы. Какие у тебя сейчас отношения с родителями?
Отношения с родителями у меня замечательные, но хочу заметить, что очень часто я некоторые вещи с ними лишний раз не обсуждаю. То есть мы вроде бы общительные, но я стараюсь не озвучивать вслух какие-то свои проблемы, потому что они могут к ним отнестись серьезнее даже, чем я. Вот я даже тебе рассказываю о каких-то сейчас, да, там, своих переживаниях, про робость, про какие-то случаи. Мне кажется, они как-то сильно запереживают и скажут, о, вот Алиса, ты, наверное, тебе вот 25. Мама скажет ненароком, что у меня в твоем возрасте уже был там ребенок. Папа скажет, что, может быть, там как-то тебе нужно стабильную работу найти. И то есть вот если пойдут эти мысли, я вот как раз-таки впаду в это состояние депрессивное. И я лишний раз их не трогаю и не провоцирую какими-то вот этими своими, может быть, проблемами и внутренними переживаниями. Вот это единственная недосказанность от меня, которая по отношению к ним есть. А так, в принципе, достаточно такие открытые в плане общения отношения, и ничего я от них не скрываю, они мне помогают с радостью.
На тебя давит по поводу вот этого вот семьи, детей, даже в шутку вот это вот, а? Алиса, где муж, где дети?
Вот, знаешь, сейчас я тебе скажу очень такую тоже интересную штуку, что в детстве, даже не в детстве, а сейчас, когда по телевизору, даже в фильмах, в сериалах, ненароком кто-то целуется, там, мужчина с женщиной, папа переключает канал. И это очень сильно на меня повлияло с самого детства. У меня, кстати, есть некоторые даже проблемы на этот счет в плане там не то, что создания семьи, каких-то там любовных отношений, да, а то есть у меня в голове, что это как-то, ну, что-то вот запретное и, наверное, необязательное, раз на этом так не акцентируется внимание. И родители напрямую мне тоже никогда, знаешь, никогда не говорили, что там у тебя нет детей и семьи, давай-ка ты уже выходи замуж, засиделась ты у нас тут. Но иногда слышу, как в разговоре с кем-то мама может это упомянуть, например, в телефоне. Или как они с папой могут тоже что-то там обмолвиться пару словечками. Где-то там я это слышу, оно присутствует, но на меня как бы пока они не давят. Возможно, что лет через 5 это произойдет, но я бы не хотела, конечно, потому что у меня тоже свои взгляды на этот счет, и я настолько человек, увлеченный делом, что я пока не хочу тратить на это свое время и внимание, и это моя принципиальная позиция сейчас.
У тебя есть ощущение, что если не семья, то общество не то что давит, а то, что постоянно культивируется вот это то, что тебе необходимо по всем фронтам быть успешной карьерно, и мужа хорошего, и все остальное?
Ну, конечно. Я просто думаю, что люди, которые говорят, что им все равно, что они уверены, что у них никогда не будет детей, они точно посвящают себя работе, скорее всего, у них есть эти сомнения, точно так же, как у меня. Потому что ты думаешь очень часто, что ты, возможно, не такой, как все, и ты себе усложняешь жизнь этим самым, а может быть, тебе тоже хочется простого вот этого счастья. Хотя, когда в очередной раз я лечу в самолете и ревёт ребенок, или сразу 3 и 5, то я думаю, нет, спасибо, я знаю все-таки, что я хочу, и на данный момент нет точно. Но какие-то в социальных сетях прослеживаются тенденции всяких родителей, которые преуспевают и там, и везде. То есть у них там маленький ребенок, девушка, например, она и фотограф, она там и коллажи делает, она и в каких-то перформансах участвует, и путешествует, и ничто ей не мешает. Ну, я не чувствую себя таким, знаешь, цезарем, который может все успеть, это точно. То есть я, если чем-то занимаюсь конкретным, то я все свое время этому посвящаю. Поэтому сложно сказать на этот счет, конечно, но, конечно, какие-то есть сомнения, они присутствуют.
А ты говоришь, что ты сейчас для тебя очень важна работа, какая-то такая реализация. А у тебя были моменты в жизни, ну, есть такое модное слово «выгорание», ну, когда у тебя, в принципе, не было опоры в работе, когда тебе не нравилось в моменте то, чем ты занимаешься?
Да, такое было 2 года назад. Я немножечко после выпуска очень сильно себя перегрузила, и как раз-таки у меня так немножечко ушло желание заниматься конкретно фотографией, потому что мне кажется, что я уже больше не расту. Я занималась на тот момент просто индивидуальными съемками, делала достаточно классические портреты. Очень часто, несколько месяцев подряд, я могла снимать только что-то черно-белое. Это было такое томное. О, я люблю Линдберга и классиков фотографии. Все, они мои боги. Потом я как-то немножечко устала от этого всего. Решила посмотреть со стороны и поняла, что мне нужно что-то новое. И я пыталась поступить в школу Родченко, ходила даже в документальную школу режиссерского кино к Разбежкиной. Ну, я, знаешь, не поступала, я присматривалась к этому всему. И вот в этот момент, в момент каких-то поисков, у меня не было абсолютно никакого желания. Я просто думала, что, может быть, учеба меня как-то взбудоражит. Потому что, когда тебе надоело то, чем ты занимался всегда, это немножечко страшно, конечно. И я внутренне ощущала в себе силы возродить к этому интерес, просто я не знала, как, какие инструменты мне для этого нужны. И вот в прошлом году я поступила в британку, и эти силы как раз-таки появились. Я просто все свое выгорание так вот подтерла. Я поняла, что проблемы были даже не во мне на самом деле. Я не могла понять, что мне хочется делать на данный момент. И я вроде бы делала, что мне хочется, но у меня не было для этого никаких приспособлений. В британке мне просто уже показали то, как я хочу снимать. Я это поняла, и сейчас двигаюсь в этом направлении. Просто порой не хватает каких-то знаний, и нужно немножечко себя апгрейдить периодически. Я думаю, даже каждые полгода какой-то свежей информации, и вот этого выгорания не будет. Просто когда сидишь на месте 1-2 года, то это так или иначе произойдет. Вот это вот развитие, какой-то пинок со стороны, он очень сильно помогает, конечно.
То есть сейчас тебе не страшно, что в какой-то момент ты проснешься и поймешь, что ты больше не можешь брать камеру в руки, потому что тебя тошнит?
Нет, не страшно. Я знаю, что если мне будет тошнить, я просто найду опять какие-то курсы или освою что-то новое, не знаю, уйду в 3D или начну заниматься только монтажом. Благо, куча всяких смежных занятий есть и профессий, поэтому можно освоить все что угодно, даже в Ютубе на самом деле. И такое происходит сейчас. Собственно говоря, я коллажами начала заниматься только потому, что фотография мне надоела в своей привычной форме. Я поняла, что мне хочется ее порезать и разорвать. А это тоже, на самом деле, очень интересное дело, потому что, казалось бы, коллаж — это просто как один из видов изобразительного искусства, как жанров, то есть. Оно может быть абсолютно самостоятельным. То есть сейчас я занимаюсь диджитал-коллажами из чужих фотографий. Я беру и уничтожаю чужие фотографии, за счет чего они смотрятся абсолютно по-другому, обретают какую-то новую форму. И вот эти постоянные метаморфозы, они мне очень нравятся, и я понимаю, что кроме коллажей может быть еще что-то. И состояние, когда ты от всего устал, оно было актуально для меня как раз-таки вот 2 года назад. Сейчас я понимаю, как с этим бороться, и я, кстати, всех стараюсь поддерживать своими мыслями в том плане, что вот тебе надоело, просто посмотри еще, может быть, что-то лежит рядом, чем бы тебе интересно было заниматься.
Вот ты, условно, не боишься, что тебе приезд конкретно это, у тебя есть какая-то стратегия решения. Чего ты боишься сейчас?
Я очень сильно боюсь не реализованности в конкретный момент. То есть я, например, к чему-то очень долго иду, к открытию какой-то выставки, да, например. К чему-то иду очень быстро. Например, я запланировала какую-то важную для себя съемку, и она вот провалилась у меня. Потому что, может быть, я плохо собрала команду, и потому что не сконтачилась с какими-то людьми. И вот эти вот одномоментные такие вот неудачи, они меня очень сильно тревожат. Потому что если, например, я делаю какой-то крупный проект, я обычно очень долго к нему готовлюсь, и у меня есть на это силы и ресурсы. А если я что-то делаю для себя, и у меня не получается, я немножечко нахожусь в таких расстройствах. Я боюсь, что мне иногда очень сильно приестся творческая в целом профессия. Вот это то, чего я очень сильно боюсь. Если мне надоест все творческое, хотя я, конечно, знаешь, сейчас не представляю, но такие мысли есть, я не знаю, что я буду делать. То есть остается не так много вариантов, чем бы я еще могла заниматься. Если мне надоест вообще что-либо делать, я знаю людей, которые просто там путешествуют, да, и находятся в каком-то таком, в хорошем смысле, бродяжном состоянии, когда они против работы, против всей этой системы, они уходят в кругосветное путешествие, живут в Нью-Йоркском парке в спальнике, пока их не прогонят, в Китае спят на крышах, и в этом их счастье. И часто, когда я слышу мысли таких людей, которые живут таким образом в жизни, я им отчасти завидую и понимаю, что мне бы где-то в глубине души тоже так хотелось отказаться от всего, не париться уже по каким-то своим мелким неудачам и жить такой жизнью. Это такой переломный момент. Но самое главное, что ты после такой свободной жизни и вот бродяжничества не можешь уже вернуться к тому, чем ты занимался. Скорее всего, как ты только начнешь, тебе опять это приест, и тебе захочется свободы. И я боюсь, что я тут тоже сейчас как-то потеряю свою свободу, и мне захочется чего-то вообще большего, глобального. Захочется там, не знаю, построить себе домик в лесу и жить там. И все, и ни с кем не общаться. Такие мысли у меня странные есть, я не буду скрывать.
Прикольно, что с одной стороны ты говоришь о том, что у тебя есть страх какой-то нереализованности в моменте, в первую очередь, но при этом как метод борьбы с этим страхом ты думаешь отказаться вообще от всего и обнулить, в принципе, вот эту гонку.
Да. У меня есть привычка радикально мыслить. Вообще, я достала своих друзей тем, что у меня каждый месяц новая какая-то, не знаю, новая идея. Я хочу один раз там взять и отказаться от всего, чем я занимаюсь, и открыть клёвый секонд-хенд, но такой секонд-хенд, который будет включать не только одежду, но и вообще там zero waste, и вообще все такие мысли добрые, экологичные, все классно. Другой месяц я хочу открыть свою какую-то кофейню. Третий раз я хочу отказаться от всего и заниматься только цветами. И каждый раз они уже смеются надо мной, когда я придумываю что-то новое. Потому что я этими мыслями как раз-таки себя отвлекаю от того, что у меня, может быть, что-то чуть-чуть не получилось вот в моменте. И это классно, на самом деле, так хотя бы для себя мысленно представить, что ты радикально от чего-то отказался и начал заниматься чем-то другим. Не знаю, насколько это применимо в жизни, конечно, в моей истории, но такое очень часто помогает людям. Есть же истории, когда они вроде бы... Не знаю, может, у тебя тоже есть что-то такое, когда ты отказалась от всего и начала заниматься чем-то другим. Даже, мне кажется, побриться на лысо — это некий вызов миру и себе, что ты действительно обнуляешься и начинаешь что-то по-другому, например.
У меня было несколько таких совсем... Я не знаю, назвать это резкими разворотами, нет. Я очень активно занималась модой, именно производством, продажей, дизайном и всем таким. Потом меня фигануло. Я начала заниматься современным искусством как куратор-арт-директор, то есть некоторый менеджер современного искусства. А потом я ушла в подкастинг. Но на самом деле, в целом, я считаю, что все, что нужно, чтобы в этих штуках преуспеть, помимо какого-то набора довольно ограниченных знаний фактологических, ну, что-то вроде там, как работает производство, как шьется одежда, или какие вот есть художники прямо сейчас в Лондоне, какие есть галереи, то это же все очень про софт-скиллы, ну, то есть про умение общаться, писать, нравиться, разговаривать, про вкус, про какие-то менеджерские скиллы. И в целом я считаю, что уже, ну, лично для меня, у меня такое ощущение в моменте, что пофиг, чем я занимаюсь, у меня эти скиллы, они никуда не денутся, и в целом они будут полезны примерно вообще в любой сфере, в которой бы я ни начала заниматься, творческой или не творческой.
Ну да, да, я тоже считаю, что не нужно бояться, наверное, сворачивать лавочку и открывать другую, потому что в любом случае все твои приобретенные навыки, они будут применимы в жизни, и нет вот этого ощущения, что ты от этого откажешься и больше никогда к этому не вернешься, потому что всем нам хочется хотя бы какой-то минимальной стабильности в своем деле и в своей жизни. Так что я тебя полностью поддерживаю, и вот я действительно уже думаю, так, я побреюсь на лысо, значит, и, может быть, я что-нибудь новое там попробую, и тоже в целом буду очень счастлива тем, чем я занимаюсь.
Да, тем более мы с тобой это вот обсуждали чуть пораньше по поводу 25 лет, о том, что это только начало пути на самом деле.
Как ты думаешь, это четверть твоей жизни, треть? И ты не задумывалась об этом? Потому что я думала, что 25 — это для кого-то половина жизни, для кого-то, не знаю, две третьих. И ты как-нибудь рассуждаешь на тему того, что это часть какого-то твоего отведенного времени.
Блин, я никогда на самом деле об этом не думала, но если мне надо сейчас прикинуть, то мне кажется, это где-то треть. У меня нет желания дожить прям до старости, до старости, до совсем старости какой-то, потому что не то, что у меня много долгожителей в семье, там по 100 лет всем нет, и моя бабушка, там царство ей небесное, но она была не в очень классном состоянии, поэтому для меня вот эта вот картинка старости и увядания, она не очень... То есть для меня старость не ассоциируется с интересом к жизни, я бы так сказала. Поэтому у меня нет большого желания дожить до 100 лет. Поэтому я думаю, наверное, 25 как треть.
Ага. Ну, я, в принципе, тоже плюс-минус так думаю. Просто иногда, когда я размышляю о том, что это всего половина моей жизни, например, может быть такое, я начинаю как-то по-другому относиться к своим 25. Я считаю, что да, это уже такой возраст, когда ты обрел достаточное количество опыта. Хотя вот я не скажу, что я прям обрела достаточное количество опыта, я не знаю, как опыт этот измеряется. И я как-то серьезно начинаю относиться к этому. Как только я думаю, что это треть, я думаю, что у меня еще куча времени, и мне много чего позволено. Я могу оставаться этим самым ребенком еще не знаю сколько времени, хотя, мне кажется, наверное, им всегда надо оставаться. И я вот как-то по-другому отношусь к этим 25. Раньше я в школе думала, что 25, боже, это такой взрослый человек. Это такие, на самом деле, банальные мысли, но вот опять-таки все к этому приходят. Мне исполнилось, вот сейчас будет почти 25, и я думаю, что да вроде как-то ничего это и не меняется особо. То есть вот какие-то у меня такие двоякие мысли по поводу этого.
Ну да, но на самом деле, мне кажется, просто главная вообще цель — это научиться не обращать на эти цифры внимания. Но мне кажется, на самом деле, начинаешь обращать цифры внимания, как ты сказала в начале, когда ты видишь кого-то младше и успешнее. И тогда у тебя есть ощущение, что что-то пошло не так.
Да, есть такое. И сейчас еще чем больше, наверное, времени проходит, и тем больше появляется таких людей. Просто я знаю, есть уже там 12-летние, 13-летние блогеры, и думаешь, боже, когда вообще они все успевают, у них там еще это дурацкое ЕГЭ и куча всего остального. И я, вроде бы такая предоставленная сама себе, иногда жалуюсь просто из-за нехватки времени. Наверное, надо просто у них учиться и ими вдохновляться.
Да, ну на самом деле, что я еще поняла, потому что вот в 17 лет я была уже какой-то, как раз по какой-то дизайн-стезе, я была локально успешно известная. То есть я там что-то делала, и что-то делала заметно, меня какие-то, условно, локально известные петербургские, там, московские издания публиковали. Ну, в целом, да, это не была какая-то серьезный какой-то успех, но это был успех заметный. На самом деле у меня при этом абсолютно не было никаких инструментов, чтобы справляться со стрессом, который шел с этим рука об руку. Из-за этого у меня был такой уровень тревоги, тревожности, напряжения, что я не могла абсолютно никак этот успех не присвоить, не со стрессом справиться, ни удовольствия от жизни получить. Поэтому, на самом деле, даже если у тебя в 13 лет, там, не знаю, миллион подписчиков, возможно, это не лучшее, что с тобой может случиться в 13 лет.
Это однозначно, да, потому что, наверное, еще вот эта вот жажда привлечения внимания, она очень сильно иногда тебя отводит туда, куда вот не нужно. Потому что, когда мне было 12 лет, я пела в ансамбле, и, знаешь, вообще у нас было там 10-12 девочек, и все как раз-таки старались привлечь к себе внимание. То есть они были прям этим очень сильно... Не то что увлечены, просто все у нас пели в живой микрофон, а я знаю, что меня взяли в ансамбль для количества. Ну вот так вот, значит, было, да. Все разложено по полочкам, мне уже не оставалось выбора. У нас было 10 человек, и меня набрали для количества. Но в тот момент мне, если честно, было все равно абсолютно. То есть у нас все пели вживую, и у меня был микрофон... Ну, болванка мы тогда это называли. И у нас была общая хореография, мы выходили, пели, танцевали и так далее. И мне тоже так нравилось привлекать внимание, хотя я понимаю, что я вообще пою не вживую, и мне должно быть, в принципе, все равно. И мне как-то нравилось вот это. И в погоне как раз-таки за привлечением этого внимания я один раз очень сильно облажалась, когда у нас было очень ответственное выступление. Это было выступление перед президентом. В Казани вообще очень много различных мероприятий, связанных там с праздником урожая и вот всего такого вот народного. Это был тоже какой-то очередной праздник урожая. И в этот раз, на этот праздник урожая, мне дали микрофон живой, чтобы я вышла и, значит, сказала какую-то речь. Я выходила вместе со своей вот коллегой из ансамбля. У нас там по сценарию было так заложено, что мы должны были что-то выбежать, кого-то увидеть, что-то быстро сказать и убежать. Это был, знаешь, как такой мини-спектакль, то есть так был сценарий написан. И я помню, как мне очень сильно хотелось, чтобы все до меня посмотрели, и решила немножечко изменить этот сценарий, вот на свою же голову, дурацкую. Выбежать надо было по какой-то определенной траектории, я побежала из-за кулис, из задних по сцене, я бегу из центра и спотыкаюсь об ковер очень сильно и падаю мордой. Вот знаешь, как в мультиках проезжаются персонажи вот так вот лицом, животом, и прям вот сгребают всю землю, и ты вот так вот летишь вперед и тормозишь. И торможу я у края сцены. Я помню в тот момент свои мысли перед падением. Ой, сейчас я выбегу такая, вот так я скажу, я буду такой известный, популярный, меня все запомнят. И шандарахнулась. И лежу. И просто я смотрю на софиты, там на свету так блестят, пылиночки летят вниз. Перед тобой там, я не знаю, не помню, сколько людей, ну, 1000 точно было. 1000 людей сидит, президент наш миленький по центру, и ты лежишь. И моя вот эта вот коллега, девочка, она просто такая тянет меня за рукав. И она говорит: «Алиса, вставай». А я лежу. И я просто, знаешь, такое ощущение, как время замерло, и у меня не было желания вставать. Все было вокруг так красиво, и я лежу, и потом до меня доходит: «Господи, это же такой позор! Я упала в какой-то веке с живым микрофоном, и мне было так стыдно». Она меня, значит, поднимает, и мы что-то говорим, и уходим, и так вот отходим в сторону. Я ее спрашиваю: «Боже, скажи, пожалуйста, сколько это длилось по времени?» Она говорит: «Ну, я не знаю, ты вообще оцепеневшая лежала, наверное, секунд там 5 или 10. Мне казалось, что это просто была вечность. И с тех пор так всегда, когда уже я училась в театральном, я помню, что когда я хотела именно вот привлечь внимание какое-то людей, да, в спектакле к своему персонажу, когда я об этом думала, случалась какая-то фигня. То есть это очень часто отвлекает от чего-то важного, от конкретной цели. И сейчас я тоже стараюсь не, знаешь, не бежать за тем, чтобы привлечь к себе внимание, потому что иначе это может обернуться для тебя какой-нибудь такой ерундой.
Потом, когда это с тобой случилось, ты делала вид, что ничего не произошло, или ты с тобой поговорил руководитель или родители. Ну, в общем, как это выглядело постфактум?
Ты знаешь, ничего мне не сказали. Мне говорили: «Ну ладно, ничего, там, бывает, ты не переживай так сильно». Я маме тоже... А, маме я, кстати, не рассказывала об этом, потому что когда... Я в последний момент что-то недавно упомянула эту историю. Она говорит: «Да, ты же мне вообще не рассказала, я такого не помню». Ну, естественно, рассказала не в таких красках, потому что Я рассказала так, как это, знаешь, можно было вкратце описать, что ой, мам, я там что-то на сцене вот когда-то упала. Я думаю, что если бы я ей рассказала, она бы меня тогда немножко отчитала за то, что я какая-то невнимательная, и это была такая сильная ответственность. Педагоги и другие люди, девочки, они, в принципе, сказали, ладно, ты не переживай, все будет хорошо. Ну, тогда для меня это, конечно, было что-то. Я очень сильно переживала. Я думала, что я запорола абсолютно все, и для меня это была моя личная неудача, после которой жизнь пойдет под откос.
Ты много вообще про рассказываешь про свою жизнь в социальных сетях, про какую-то свою личную жизнь вне работы?
Ну, я бы сказала, что достаточно часто. Ну, если прям про личную, я человек все-таки такой, наверное, закрытый в этом отношении, и даже друзьям особо не распространяюсь. Но что касается будничной жизни, каких-то проблем, я очень часто, я могу прям каждый день снимать, и при том нахожу какой-то отклик. Вот. Не, сама того не ожидая, например. Из-за этого иногда возникает у людей ощущение, что я вообще уже их друг, могу с ними пообщаться 24 часа, и это тоже у меня возникают такие ощущения, думаю, ну вот я вроде бы как делюсь, а вот с кем я делюсь? То есть я как будто бы сама себе проговариваю все эти вещи, а потом иногда могу пересмотреть то, что я там уже сказала, и люди мне пишут тоже какие-то свои истории в ответ на это. И я уже превращаюсь, знаешь, в какого-то действительно блогера-шмогера, хотя там сама того не хотела. Сейчас из-за появления истории каждый человек может почувствовать на своей шкуре, что значит быть человеком медийным даже в каком-то маленьком кругу. Пусть там это будет 20 подписчиков там, или 100. Ты в любом случае уже находишься на этой арене, и все на тебя смотрят. Каково это? Ну, всем по-разному. Я ощущаю себя, в принципе, неплохо в этом всем. Кто-то не может снять себя. Я знаю, есть такие люди, которые не могут включить селфи-камеру и записать то, как они говорят. Они выставляют только окружающее себя пространство. Наверное, из-за какой-то, может быть, неуверенности и ненужности всего этого. Поэтому я не считаю, что это что-то такое плохое. А люди, которые это не делают, ну, возможно, они просто не хотят, чтобы за ними точно так же наблюдали и не хотят выставлять на обозрение свою жизнь.
С вами была Кристина Вазовски, и это был «Провал». Спасибо, что дослушали до конца. Мне очень приятно. Напоминаю, что отзывы в iTunes до сих пор очень важно ставить. Их там почти 600, и это круто. Но если вы еще не ставили отзывы в iTunes, поставьте, пожалуйста. Еще мне дико приятно, когда вы делитесь подкастом в своих сторис в Инстаграме или в других социальных сетях. Так я понимаю, что выпуск вам понравился, что выпуск вам зашел. Все эти сторис и другие посты я, помимо того, что репощу себе, я показываю гостям. Так что если вы хотите передать респект гостю подкаста, это отличный шанс. Я очень всегда радуюсь обратной связи, даже критической. Пожалуйста, пишите мне в социальные сети, в Facebook, в Instagram, в Telegram, на почту и рассказывайте, что вам понравилось, что вам не понравилось. Если у вас есть какие-то идеи, как подкаст можно улучшить, я тоже буду им очень рада. Всем спасибо, всем хорошей недели и выходных. Пока-пока.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.